Шалом, дорогие друзья, добрый день. Очень рад снова всех видеть. Мы с вами продолжаем читать замечательную книгу пророка Йешаяху. Сегодня будем читать с Божьей помощью 19 главу, очень необычную главу. Да, не все у него необычные. Ну, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, прошу Тебя благословить, защитить, подкрепить, поддержать тех, кто сегодня поневоле оказался на войне, тех, кто под обстрелами, тех, кто боится обстрелов. Дай веру, дай надежду, укрепи безопасность, дай утешение тем, кто потерял близких, тех, кто сегодня на чужбине вдалеке от близких, тех, кто потерял работу, жилье, надежду, дай новую надежду, дай веру, возможность начать заново. Положи конец этому кровопролитию, дай прочный, надежный, справедливый, долговременный мир. Благослови тех, кто сегодня заботится о пропитании для своей семьи, пошли работу, которая помогала бы обеспечивать семью с избытком, чтобы оставалось время изучать Писание, общаться с семьей, просто жить, делать добрые дела, чтобы была радость от этих добрых дел. Подкрепи и исцели тех, кто болен, дай врачам мудрости исцелять. Подкрепи тех, кто рядом с больными, кто сопровождает больных. Дай в этом служении сил, надежды, упования, смирения, терпения. Примири семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Нас примири с тобою, дай нам мир в наши сердца и благослови нас миром, как ты обещал, Господь даст дерзновение своему народу, Господь благословит свой народ миром. А мы читаем удивительную 19 главу, почти во все стороны света, всем великим империям Йешаяху уже пророчествовал, и мы читаем сейчас пророчество обременения Египта. Оно не совсем обычное, я бы даже сказал, оно совсем необычное. Маса Мицраим. Обременение на Египет, или, можно сказать, возглас к Египту, мы говорили о слове Маса. «Ине Адунай рохев аль ав каль». Вот Господь восседает на легком облачке. Только представьте себе такой образ для Египта в египетской картине мира. Египет славится своими колесницами боевыми, укрепленные, мощные боевые лошади, которые по две ведут боевые колесницы, это, как сказать, танки того времени, очень серьезная боевая единица. И над всем этим на легком облачке, на невесомом облачке появляется Господь. Ува Мицраим, и приходит он в Египте. На этом облачке Господь появляется в Египте. Разумеется, это образ, нету дедушки или юноши, восседающего на облаке, это образ. «Внау алелей Мисраим» – «И содрогнулись боги Египта, Мифанав от лица его, улевав Мисраим, ямаз бекирву». И сердца Египта растаяли во внутренностях его. То есть от вот этого легкого облачка, на котором восседает Господь, на котором он въезжает в Египет, содрогнулись боги Египта, и растаяло сердце египтян, испугались египтяне. «Весихсахти Мицраим бемицрим» – «И я перессорил египтян с египтянами». Представьте себе, что Египет – это страна, которая долгое время собирала в себя рабов, трудовых мигрантов, всех, каждой твари по паре, собирала много разных этнических общин. Египет, конечно, имеет ядро египетское население, но в нем очень много разных диаспор. Есть ливийцы, медийцы, кушиты, эфиопы и разные другие, и разные партии. То есть Египет весь во внутреннем раздоре, египтяне перессорены друг с другом, и это Всевышнего. «Венельхаму иш беахев», и будут они воевать, каждый с братом своим, «Вишбираеу», и каждый с ближним своим, «Ирбаир», город с городом, «Мамлаха бемамлаха». Словно «мамлаха» означает царствование, но в Египте, Египет был разделен на все времена на 36 разных областей, которые назывались, в греческом переводе они называются «епархиос», «епархии». И вот эти 36 областей воюют друг с другом. Регионы перессорились один с другим. «Ванивка руах Мицраим». И как высвистился в гудок, ушел дух Египта, Бекирго во внутренностях его. «Ваецатоэ вала». Я проглочу его совет, проглочу его способность рассуждать. «Выдаршу эль аллилим», и они будут, поскольку они потеряли способность рассуждать, они не могут сориентироваться в происходящем, они не могут сами продумать какой-то реакции, и поэтому они обращаются к башкам. «Выльга итим». «Итим» — это дословно медленные, это чревовещатели, люди, которые говорят таким медленным, медитативным шепотом, очень... Много есть таких вот всевозможных провидцев или маскирующихся под провидцы, которые вот таким вот набором слов говорят. Вот, и те, кто медиум, и дуаним, и те, кто принимает в себя духов разных. В Сахарте эт Мицраим бьяд адоним каше. И я предам Египет в руки жестокого властителя. «Умелех аз им шольбам». И дерзкий, такой вот как бы, даже трудно перевести слово, вот дерзкий, не знающий границ, жестокий царь будет править ими. «Нум адон адунай цвоут». Так говорит господин Господь Цваот. «Венашту маим миаям». И ушли воды из моря. «Венаар ехарев веявеш». И река изжарилась, и испарилась, и высохла. «Вознигу наарот». И оставлены были реки, то есть реки остались без воды. Чтобы можно было представить себе масштаб, Египет – это страна, о которой в Торе говорится. Ты только ногой отодвигал задвижку, и вода лилась. Египет – это страна, которая пронизана системой мелиорации. Там очень много всевозможных рек, ручейков, и он весь очень хорошо орошаем, особенно дельта, но и другие части Египта, они просто избытком, вот они переполнены водой. «Ярей мацор кневесов камелю». И даже ручьи Нила, дельта Нила, иссохла. И камыш, и тростник завяли. «Аравот альяор», и солончак по берегам Иора, Альпиор, на берегах Нила, по самым берегам Нила. «Виколь мизре Иор явеш». И все, что сеялось у самого Нила, то есть Нил разливается, из него вместе с водами выходит ил, илистая почва. Затем эти илистые почвы были самым, так сказать, плодородным почвенным слоем в Египте. И вот оно все иссохло, все превратилось в солончаки. И то, что сеялось там, яваш надав вейнену, иссохло, сломано, как ветром унесено, и нет его. «Веану даягим», И обещали рыбаки: «Веаблю коль машлихей бейор хака». И загрустили все те, кто опускал удочку в Нил. То есть были люди, которые не были профессиональными рыбаками, но, как сказать, у них всегда была подстраховка такой: если что-то, можно пойти к Нилу и поймать рыбу. Там были, скажем, нильские окуни, рыба может весить 20-25 килограмм. Там большие, мясистые, хорошие рыбы. Египет славился рыбой. У фаршей мехмерот, альтней амаим умлялю. И те, кто делали сети или ставили какие-то такие особые рыбацкие запруды на воде, они тоже огорчились. Здесь надо сказать, что не только сельское хозяйство Египта, но и промышленность Египта. Все ткацкие мастерские, гончарные мастерские Египта, большинство из них, работало на воде. То есть они делали запруды, и запруды они освобождали поток воды, и эта вода крутила ткацкие станки, веретена и так далее. Выбашу овдей пештим. И пристыдились, дошли до, так сказать, постыдного существования чесальщики льна, шрикот, варгим хорей, те, кто валяют войлок, можно перевести, или свивают полотно и делают белые шерстяные ткани. То есть легкая промышленность Египта, все это погибло. Вою шатетея медукаим, и основание ее пришли в уныние. Коль асей сехер, всякие делающие, агмей нафеш. Слово агам нафеш можно перевести как навевающие грусть. Но слово агам переводится еще и как озеро, поэтому снова есть такая игра слов. Но, в общем, все стало грустно и печально в Египте. Ах, авелим царей цан, и сгубили их, отупили их вельможи цонские. Цон – это столица Египта. Хахмей и ацей паро, мудрецы, советники фараона. Эцан не вара, совет их дурацкий. Эх там роль паро, как вы скажете фараону: бен хахамим они, бен махей кедем. Я из мудрецов, я ученик древних царств. То есть никто не может дать совета, все говорят какие-то глупости. То есть всем очевидно, что все несут несусветную чушь. Эта чушь несусветная увлекает Египет к погибели. И я, мой фохахамеха, ну, где же мудрецы твои? Вегиду налиха, потому что они расскажут тебя. Вейду, маэцы на цвоот аль-Мицраим. Может, они тебе расскажут, что замыслил Господь цвоот на Египет. Но валю, царейцон. Но оглуп тупят вельможи цонские. Насул, сарей, нов, титует мицеим, пенапшватим. Все они увлеклись зачем-то внешним, попались в ловушки и погубили основания племен. То есть, как сказать, Египет разделен, вот эти родовое устройство среди самих египтян, и начальники родов, так сказать, старейшины тоже поглупели, никто не мыслит ни в государственном масштабе, ни в масштабе семьи. Все как бы предано, все предано глупости, все отупели. Почему так случилось? Адонай масах бекирва руах элоим, потому что Господь навел на них дух. Слово «эуим», ну, можно так сказать, даже не глупости. Ну, наверное, это какое-то более резкое значение слова «глупость», «неразумение». «Ветитоет мицрим», и ввели они в заблуждение египтянина. «Беколь маасе китават сикор бекил», И они, как сказать, заставили Египет барахтаться, как барахтается пьяный в своей блевоте. И не было в Египте никакого такого успешного дела, ашер ясе рош везанав, которое бы сделала и голова, и хвост. То есть нету координации действий между властями и низами, кипа и эдмон, крыша и основание. То есть все в разнобой, полная анархия, никакая власть, никакая политика, никакое планирование, ничего не работает. Полный кризис государства, как структуры власти, ничего не работает, никто никого не слушается, все в каком-то духе неразумения, глупости, которая не осознает, что она глупость. «Байом ау ю мицрим кинашим» – в тот день будут египтяне как женщины. Женщины в данном случае, что египтяне – это всегда бравые воины, это всегда бойцы, солдаты, люди, которые, как сказать, умеют добывать свой хлеб и в боях, и в труде, так сказать, они герои войны и труда, но здесь они станут такими трепетными домохозяйками, которые боятся выйти из дома и ищут, кто бы, как сказать, как, ищут, какой бы мужчина о них позаботился. Выхарад и убоялся, выпахад и испугался. Михнеет нуфат яд цваот от замаха руки Господа цваота ашеру манифаляв, которыми он замахивается. То есть они увидели, что Господь замахнулся на Египет, и они пришли в трепет, они оцепенели. «Вая адмат Иуда» – и будет земля египетская, и Египет вступает с Израилем в коалицию в те времена, и вместе с Арамом Египет вступает в коалицию, Египет тоже щиплет Иудею, и земля египетская будет для египтян «леххага», будет это им преткновением. Слово «хага» можно понять как антипраздник, день скорби, как какое-то место, когда назначено случиться беде, день беды. Коля шарьяскиру тайляв и фат, и вхад. Всякий, кто только упомянет Иудея, будут говорить об этом со страхом. Мифней ицад адонай цваот. Из-за замысла Господа цваота, ашеру йоэц аляв, которым он замышляет на Египет. И в отличие от других пророчеств, которые мы читали про разные страны, и про Ассирию, и про Вавилон, где есть погибель, где есть разгром, здесь мы читаем об объединении, но здесь есть, на самом деле, у этого пророчества есть удивительная часть. Пять раз Ишаяу скажет «Байом Ау» в тот день. «Байом Ау» в тот день «Юхамеш Арим Баарец Мицраим Медаброт Сфат Кнаан». В тот день будут пять городов Египта говорить на языке ханаанском. То есть культурные центры Египта, крупные города будут осваивать язык иврит, язык народа Ханаана. Будут учить иврит. И это не только культурное подражание. То есть иврит будет не только языком культуры или языком, скажем, какой-то цивилизации, которая несется. Ванишбаот ли Адонай Цваот. И будут клясться именем Господа Цваота. То есть и клясться в суде будут именем Господа. Значит, какие-то решения будут приниматься в соответствии с Божьим законом. Они примут Бога Израилева. Ира Эрес и Амер Лейхат. Один из этих городов будет называться Эрес. А Эрес, что это, как это понять? То есть египтяне, одно из божеств, которым они поклоняются, Бог Ра, или бог солнца, они поклоняются богу солнца, и в честь солнца города назывались словом Херес. А Херес – это созвучно, то есть город солнца, храмы солнца превратятся в развалины, и этот будет город, как был солнцеградом, а станет, скажем так, руиноградом. И это будет созвучно солнце. Это будет город, который будет именоваться тем, что он избавился от культа поклонения солнцу, в нем откажется от языческого поклонения. Бьомау, в тот день, и Мизбеах ле Адонай, будет жертвенник Господу, бетох Эрец Мицрай, в стране египетской. Движимые этим пророчеством, или опираясь на это пророчество, во времена предшествующие Маковеям, часть священства бежала в Египет, там построили храм Хонию, там действительно действовал храм в период второго храма долгое время, но, скорее всего, это как человеческая попытка реализовать пророчество. Есть такое правило в толковании, да, что Господь, который дает пророчество, он и действует к его реализации. То есть мы не можем сказать, что-то давно не было в Египте храма, а храм обещали, давайте его построим и тем самым реализуем пророчество. Так, ну, неверно поступать, и как бы мы должны ждать, чтобы пророчество осуществилось, то есть действовать то, что на нас возложено, но пророчество осуществится, и гарантом осуществления пророчества является тот, кто это просто дает. Так или иначе, евреи массово переселялись в Египет, движимые этим пророчеством, и строили там храмы. «Вымацева эцергвуля ле Адонай», и будет постамент Господу на границах Египта. То есть будут еще какие-то высоты в Египте, где, поскольку египтянам это не запрещено, можно будет поклоняться Богу Израиля. «Вая ле от ве ле ад», и будет знамением и свидетельством ле Адонай Цваот, Господу Цваоту в Берец Мицраим, в стране египетской. «Ки ицеку аль Адонай», потому что они возопьют Господу мифней лахацим, из-за того, что они будут под давлением, из-за своих страданий. «Вишлах лаем мушия вирав вецелам», и даст им спасение. И рав можно понять, сотворит великое, можно понять, и будет воевать за них, вецелам, и спасет их. То есть мы впервые сталкиваемся с тем, что народ, соседний народ рядом с Израилем, какой-то народ, кроме Израиля, не погибнет, а примет Бога Израилева, и весь народ или часть народа будет спасено, Господь ответит им на вопль, и они примут Бога, будут клясться именем Божьим. И что, ну, сейчас мы, скажем, 2800 лет спустя, после того, как произошло это пророчество, что мы можем сказать? Нету Вавилона, нету Эдома, нету Ассирии, нету Арамеян, Моавитян, да никого нету из тех, кто тогда был, ни Медитян, ни Аммонитян, ни Филистимлян, никого не осталось, кроме как Мицраим. Мицраим, который здесь называется Мицраим Египет, и сегодня называется Мицраим Египет. Страна сохранила свое название. Хотя, конечно, туда пришло много арабов, но оттуда не было большого переселения народов. Там по-прежнему живут копты, и снова ядро населения, оно остается египетским. Это удивительно, что именно Египет, он так сохранился. Другие империи, даже нельзя сказать, что они наследуют друг друга. «Венуда Адонай ле Мицраим», и откроется, будет познан, даст Господь себя познать Египту. «Выйду мицарим от Адонай бьемагу», и познают египтяне Господа в тот день. «Выавду зевах у минха», и будут приносить ему жертвы и дары. «Вынадру недар ля Адонай», и будут давать обеты Господу. То есть обеты Господу даются, когда мы говорим во знаменование того, что со мной случилось, я принесу Господу там, столько-то и столько-то баранов. Или если со мной случится так-то и так-то за чудесное избавление, мы читаем в этом, скажем, в книге Ионы, когда моряки во время бури приносят обеты и будут приносить обеты Господу в Ишлему и будут выплачивать их, будут их исполнять. Опять-таки человек может в час какой-то беды сказать: «Господь, если ты мне сейчас поможешь, я то-то и то-то». Потом, когда Господь помогает, может сказать: «А это было случайно». Здесь в Египте будет прочная вера в Господа. «Венагав Адонай Мисраим» и «Нагав», здесь можно сказать, «вытер», «излечил Господь Египет», «исцелением и излечением». «Вышаву Адонай». И вернулись они к Господу. «Венеитарлеем». И слово «леатер» мы читаем, когда Ицхак молился за Ривку. Мы читаем, что он «яатер». Он как бы вилами переворачивал на небесах приговоры, то есть изменял небесный приговор. Ну, это, конечно, слово метафора. То есть Господь перевернет для них небесный ход вещей и исцелит их. «Бьемаут емесила мемесра и машура». В те дни будет дорога из Египта в Ассирию, то есть можно представить себе через весь Израиль, Египет на самом юге, Ассирия на самом севере. «Ува ашур бемесраим, убешраим беашур». И будут ходить Египет, мы на тот момент не помним, они воюют, они во враждующих лагерях. И Израиль как бы между молотом и наковальней, между Арамом и Ассирией, между Израилем и Иудеей в данном случае, да, Израиль как раз с Арамом в одном лагере. И они будут ходить друг к другу. Баашур бамицраим, бамицраим баашур. И будут ходить ассирийцы в Египет и египтяне в Ассирию. Будут сообщаться с друг другом. «Веавду мицрим айташур». И будут служить египтяне вместе с Ассирией. То есть, или можно так сказать, что Египет будет приводить Ассирию к служению. «Бьомау». В тот день «Я Исраэль шлишия лемицраим влеашур». В тот день Израиль будет третий, так сказать, соединиться. Третье слово «третий» похоже на слово «шалиш» – соединяющий, и на «шершур» – цепочка, звено. То есть будет соединяющим между Египтом и Ассирием. «Браха бекерев арев» – будет это благословением на земле. И здесь, если мы читали предыдущие главы, если мы покрутим глобус или посмотрим на карту, мы видим, что-то здесь не сходится. Египет есть, Израиль есть, а Сирии нет. Нету больше Сирии. И Сирия не тянет на какую-то региональную державу. Сирия не тянет, хотя Сирия и Ассирия звучит похоже, но это, так сказать, они так-то сами себя не называют. Сирийцы называют себя Шам. И поэтому толкователи говорят о том, что Египет и Ассирия в отношении грядущего пророчества касается расширенного мира. То есть две державы, которые были полярными, потому что там Америка и Китай, которые находятся в разных полюсах, несмотря на какое-то экономическое сотрудничество. Две державы в каждом время, наверное, свое, два полюса мира соединятся в Израиле, и это будет благословением для всей земли. То есть невольно возникает желание истолковать это пророчество как метафору. И Ишаяу очень много говорит о том, что со всего мира придут народы в Израиль, и народы устремятся к Израилю. И мы читали в прошлый раз об эфиопах, которые будут посылать, возможно, в Израиль евреев, может быть, сами будут приходить. Сейчас мы читаем об огромной державе и о том, как сказать, глобальном геополитическом преобразовании, которое произойдет, и будет благословение по всей земле. Ашер бархот анай цваот. Это будут благословлять Господа цваота, Господа воинств, леймор, говоря, Господь будет говорить так: «Барух ами Мицраим, благословен народ мой Египет, ума се едай Ашур, дело рук моих Ассирия, веннахалати Исраэль, и удел мой Израиль». Мы говорили в одной из глав, что тогда ты скажешь, что блажен Господь, который мучил меня и исцелил. Через эти мучения я пришел к осознанию Всевышнего. Это, конечно же, относится и к Египту, и к Ассирии, и к каким угодно сверхдержавам, каким угодно странам. То есть Господь ведет народы, в данном случае, конечно, и Египет, много зла сделал Израилю, и Ишаяу об этом, безусловно, знал, и Ассирия много сделала зла Израилю. Сейчас под Израилем я подразумеваю весь народ Израиля, не царство израильское. И вот они будут объединены, присоединены к народу Израиля, будут связки с народом Израиля, благословлять Всевышнего. И тот путь, который они прошли, это как вот Всевышний здесь говорит: Ассирия – дело рук моих. То есть и египтяне тоже мой народ. То есть, несмотря на то, что мы видим и можем говорить, и Господь сам говорит об избрании народа Израиля, и мы видим, как Господь работает с Израилем, но в то же время настанет день, когда Господь на облачке появится в Египте, и в Египте произойдет то, что произойдет. В Египте сейчас происходят события, скажем, 5-7 лет назад они были более яркими, они были просто в центре новостей, когда Египет потерял очень много в туризме, там постоянно на грани гражданской войны разные слои населения находятся, там неспокойно. Но у нас снова всегда есть желание увидеть, что вот-вот-вот оно будет. Скорее всего, не так уж скоро все это будет. Но вот о таких удивительных вещах нам здесь говорит пророк Ишаяу. Объясните, пожалуйста, четырнадцатую главу 1 Коринфянам, 24-25 стихи. Так очень трудно, потому что я же наизусть не знаю, к сожалению. Да, давайте придется смотреть. Лучше, если вы спрашиваете, то, пожалуйста, лучше цитировать. Сейчас, секунду. Так, 1 Коринфянам. Ну, видимо, Павел имеет в виду, что люди, которые пророчествуют в церкви, в собрании, будут говорить неверующему человеку, там, это ты вот затеял вот это, вот это, вот это, или не делай того и вот того и того. Я слышал такие рассказы, сам свидетелем не был, но, скорее всего, имеется в виду вот это, что люди будут говорить что-то, что он поймет, как какая-то притча, которая будет там намеком, или что-то такое, но факт тот, что факт из моей биографии, что я об этом только слышал, я не видел этого буквально, поэтому ничего не могу сказать. Получается, что апостолы – те же самые раввины. Греческие термины, которыми пользуются христиане, подменили многие смыслы в Писании. Апостолы – это не совсем раввины. То есть раввин – это, по сути, человек в те времена, да, во времена Ишуа. Это человек, который имеет возможность судить на суде, выносить приговоры на суде. Раввинское рукоположение пропало в середине II века, и сегодня название раввина, оно достаточно символическое, то есть рукоположение от Моше нету, во времена, ну, лет 400 назад восстановили какое-то рукоположение, но можно сказать так, что апостолы – это иудейские учителя, да, то есть есть еще понятие муре, учитель, кроме понятия, то есть раввин – это не единственное понятие, но да, можно так сказать. Но апостол как посланник – это очень неплохое понятие. То есть учителя, которые сидели в стране Израиля, посылали посланников с разными своими учениями и так далее. То есть слово апостол, как если перевести на еврейское «шалиах», вполне себе иудейский термин. Это не равнозначно раввину. То есть апостол, шалиах, он идет, неся конкретное поручение. Ну, в данном случае, наверное, великое поручение. Шалом, можно ли есть мясо халяль? Удаляет ли оттуда всю кровь? С мясом халяль есть кровь они стараются удалить. Они не высаливают мясо, да, но кровь они удаляют. Скажем так, ну понятно, ортодоксальный еврей не будет есть это мясо, да? То есть, с точки зрения ортодоксальной лохи, конечно, категорически нельзя. Мы, если как, не говорить о кашрате, кроме того, что они там может остаться кровь, но снова это с определенными оговорками большинство мессианских есхалей. Есть проблема с почным жиром, хелев, который запрещен Торой. Поэтому если вы, скажем, покупаете фарш, который приготовлен халяль, или кебаб, который приготовлен халяль, что-то из фарша или жилы, которые вот в задней ноге содержатся. Поэтому нужно проверять, чтобы там не было внутреннего жира, чтобы там не было вот этих частей, которые Тора запрещает. Снова есть люди, которые ставят себе планку соблюдать лоху, как это делают ортодоксы, и тогда, конечно, тогда ответ нет, можно есть только кошерное мясо. С другой стороны, в огромных количестве регионов его просто не найти. Поэтому как компромисс для мессианских верующих, ну вот с оговоркой, что жир внутренний там есть, как с этой оговоркой, можно, наверное, есть. Есть ли какой-то глубокий смысл, что именно из Египта? Просто Египет ближе для бегства. Слово Египет означает Мейцарим, Мицраим, теснины, теснящее место, место притеснения. То есть вывел из Египта, но и вывел из притеснения, из теснин. То есть это не просто название страны. Для чего Моше изменял имя Ишуа бен Нун? У меня есть урок по этой главе, и там в том числе я разбирал этот вопрос с разными мнениями. Мнений много разных, как всегда бывает, когда нет однозначного ответа «для чего?». Но, скорее всего, прежде всего, изменение имени говорит об официальном назначении человека как личного посланника. Я всех посылаю, но вот этот мой личный посланник, потому что я сменил ему имя. Не знаете, что тело ваше – суть храма, живущего Святого Духа, который имеете от Бога, и вы не свои. Ну, вот вы сейчас привели цитату, а вопрос какой, Владимир? А, вопрос следующей серии. Как можно определить, что Дух Святой хоть что-то живет в человеке, и какие его проявления? Ну, Павел говорит о плодах Духа, да, о том, что у Духа есть определенные плоды. И как если в человеке живет Дух, то и плоды у него должны быть определенные. Он не просто там живет, а как если... То есть если у вас в доме кто-то живет, вы видите его следы. Если у вас что-то живет, вы видите тоже его следы. То есть дух живет, значит, он приносит какие-то плоды. Видно его жизнь. Его жизнь у вас проявляется не в лозунгах, не в каких-то красивых словах, а в реальных изменениях, которые происходят. И не имел нужды, чтобы кто-то засвидетельствовал человека, ибо сам знал, что в человеке. Да, и он, скорее всего, говорит о том, что Машиах видит сердце человека. Иван, ну, действительно, задавали этот вопрос раньше, задали его перед самым, уже закрыли чат, поэтому я на него ответил. Мальчик маленький, ему 8 дней. Никуда таскать его невозможно. Иногда он родился в деревне в Галилее, иногда он родился в городе Бетлехеме, иногда он родился, да, где угодно. Поэтому в каждой деревне или в близости есть человек Моэль, который профессиональный врач, или, так скажем, по крайней мере, он профессионально делает эту операцию. Он приходит, как правило, домой к ребенку в восьмой день, даже если это шаббат, он приходит перед шаббатом, соответственно, шаббат, и делает обрезание. То есть на восьмой день приходит Моэль, никуда ребенка не несут, не ведут для этого, а в доме, ну или если в синагогу, скажем, могут принести, но чаще всего все-таки на квартирах делают, если погода позволяет до синагоги донести, если много народу хотят пригласить, тогда в синагогу. То есть, ну, достаточно сделать на дому, как правило, читают благословение, делают небольшое праздничное угощение. Так оно и было и тогда. Отец нарекает ребенка именем, провозглашается его имя, его обрезают, ну, в общем-то, и все. То есть, если отец умел, то отец сделал, это заповедь на отце. Поскольку отец не всегда умел, то приглашают Моэля. Сегодня, скажем, в Израиле и в роддом приходят, и уже Моэль, и родился мальчик, дают свои визитки, говорят, приходи. Но наверняка с Иешуа было то же самое. Что Иисус имеет в виду, каких качеств детей, говорит, если не обратитесь и не будете как дети. Как согласовать с первой заповедью? Какое здесь противоречие с первой заповедью? Ребенок, он, как сказать, всецело влагается в папу с мамой, да, в родителей своих, полагается на них полностью. И когда ребенка берут на руки и не несут куда-то маленького ребенка, или даже там говорят, мы сегодня идем с тобой там играть на детскую площадку, идем к бабушке и так далее, на самом раннем нету у ребенка там, не хочу к бабушке, потом уже будет, да? А сначала, как бы, ну, говорим, идем к бабушке, значит, идем к бабушке. То есть ребенок кладет руку в руку папы, в руку мамы, ну, я как папа могу сказать, в руку папы, да, и идет с ним. Вот такой вере рассказывается речь. Потому что дальше может возникать вопрос, а что, а почему, почему к бабушке идем? Хочу не к этой бабушке, а к другой бабушке, хочу мороженого. И, ну, взросление же, оно разное бывает, да, но в самом раннем своем этапе ребенок передает свою волю, волю родителей. Это снова не значит, что нужно быть безвольным и, как сказать, неразвитым. Как бы, речь идет о вере, о степени доверия. Для чего писательно так тщательно описывает вероятные бедствия? Несколько книг заполнены красочными пояснениями и описаниями казней Божьих. Зачем столько внимания этому? Ну, а как еще? Во-первых, давайте скажем так, сегодня, если вы смотрите, чем переполнены новости, да? То есть информация привлекается эмоциональная. И, во-первых, человек очень как бы чувствителен к тому, чтобы представить, как ему будет плохо. Трудно представить, человек гораздо острее представляет бедствие, чем удовольствие. То есть, скажем, рассказать человеку о том, что будут колоть колючки по дороге, или о том, что будет он в горячей приятной ванне сидеть, колючки более чувствительные. И человек более восприимчив был к тому. То есть до того уровня восприятия человека, ему рассказать о том, что с ним произойдет, для того, чтобы он понимал, что то, что с ним происходит, это не злая природа, не злой рок, это не мщение каких-то богов, это проявление Бога Всевышнего. И плюс ко всему вот эти разрушения, о которых идет речь, то, что Бог может разрушить, то, что человек построил, постоянно показывая человеку, мы это так не мыслим. То есть для нас понятно, что Бог, он Бог воды, Бог огня, Бог воздуха. А для египтянина, скажем, это удивительно, что Бог, он может быть и в воздухе, и на земле, что он может быть вездесущий, везде проявлен, что у него не узкая специальность, что он как Бог на все руки. И поэтому показывается и вот в этом Бог, и вот в этом Бог, и вот в этом Бог, что это не братья месяцы, которые сидят у костра и говорят, ты будешь виноградники разрушать, Дионисий, а ты, там, Артемида, будешь охоту портить людям и так разделяют. То есть, чтобы показать, что источник всех бед, все, что случится с человеком, Всевышний, и, соответственно, отношения надо налаживать с ним. А с ним надо налаживать отношения, не просто принося ему жертвы там, или намазывая ему боги губы жиром, как чукотским богам каким-то, а преобразуя, меняя себя. Но разве был в истории Египта период, когда несколько городов говорили на иврите и поклонялись Богу Израиля? Получается, пророчество еще сбудется, это пророчество в будущее направлено. Еще будут говорить. То есть мы видели, что восстановлен Израиль, видели, что Египет сохранился. Много чего у нас с Египтом связывается. Вот. Кстати, есть города в Египте, где почти все говорят на иврите, потому что там израильских туристов много. Ну, это, я думаю, что это пророчество еще осуществится. Почему считается, полагаю ошибочно, что образование Иисуса происходило в храме Иерусалимском? Но если все читать, то скорее происходил отец семейства, место жительства. Да, вы правы, обрезание Иисуса, скорее всего, не происходило в храме. То есть, потому что представьте себе, что храм один, он в Иерусалиме. Иешуа, хорошо, он родился в Бейт-Лехеме, и там идти до храма не так уж далеко, но храм к этому не приспособлен. Обрезанного младенца как потом тащить, даже наоборот, в дороге запрещено обрезывать. То есть вы представьте, что он обрезан, его надо куда-то нести потом и так далее. То есть дни очищения заканчивались не на восьмой день, правильно, а на какой день? На сороковой день дни очищения закончились, и они пошли ребенка принести в храм. И выкуп первенца надо было давать тоже на 30-й день, не раньше 30-го дня, потому что после 30 дней считалось, что ребенок выжил. Да, после 30-го дня жизни давали выкуп первенца. То есть в любом случае не на восьмой день они пошли в храм, потому что на восьмой день еще не закончились дни очищения мамы, да, написано в описании, да, закончились дни очищения. То есть после мальчика читаем Ветру, да, 40 дней. Египет назовется народом Божьим. Как к этому относится израильский народ? Вообще, знаете, как трудно потесниться. Мы вообще, ну, как любой человек, он очень ревнивый. Да? Помните, за что поссорились Каин с Авелем? Да? За любовь Папы Небесного. Понятно, что Каин с Авелем поссорились, мы с Египтом как не поссориться. Понятно, что, как сказать, что это как скорбь, да, ну вот притча о блудном сыне, отчасти примерно такой же картины, можно сказать, рисует. Да? Есть горечь, а как это он тоже туда попадет? А как это вот это так будет, что эти страны притесняли и так далее? Ну, как бы далеко не все обрадуются. На человеческом уровне понятно, что ревность, она вечно она свойственна человеку. Христиане трактуют эти стихи как описание тысячелетнего царства. Раввины говорят, что это, как раввин говорит, «Леотид лаво» в далеком грядущем. Пророчество последнего стиха Египта – это в далеком будущем. И да, я думаю, что да, это намного-намного дальше, чем будущее. Здесь есть, как сказать, две линии. Первая линия, которая говорит для Израиля, который здесь и сейчас, что Египет будет разрушен, что Египет – это не вечный плод. Ну вот сейчас, как сказать, сейчас очень много политики в воздухе, конфронтации. Скажем, для Израиля актуально, о чем мы все время на Америку опираемся. А может быть, нам не стоит на Америку убираться, может быть, кончится Америка. И раздаются лидеры, которые говорят, вот скоро Америка кончится. Про Египет всегда говорят, что Израиль опирается на Египет, на эту трость надломленную, постоянный образ. Израиль маленький, Иудея тоже маленькая. Это два маленьких государства, которые пытаются сжаться каким-то большим державам. То Арамея, то Ассирия, то Вавилон, то еще кто-то. Надо же, чтобы где-то в Америке как бы евангелисты и республиканцы нас поддерживали. И не дай бог мы потеряем их поддержку. и как надо стараться. И здесь Господь говорит, что не надо полагаться на Египет, полагайтесь на Господа. Египет, в конце концов, тоже будет полагаться на Господа. Это далекие новости. А ближайшие новости, потому что не стоит полагаться на Египет, потому что Египет может скоро развалиться. Потому что сила Египта, вот, слава Египта, она эфемерна. Примерно так. Как мы должны ощущать Бога? Верою или чувствами, или эмоциями? Как быть, если не чувствуешь эмоционально? Я думаю, что не все люди эмоциональные, во-первых. Во-вторых, как раз эмоции могут очень сильно человека увлечь. И человек, влекомый эмоциями, может быть привлечен. Полагаясь на свои эмоции, мы можем много чего себе напридумывать. И поэтому, наверное, верить, что он рядом с нами, каких-то обращая внимание на те моменты, когда проявляется незначительная наша забота, мы можем увидеть, что его в каких-то мелких деталях своей жизни приучаясь, мы можем этому научиться, видеть его в каких-то деталях, замечать, чувствовать благодарность. То есть, если мы скажем, перед субботним столом, мы говорим, что мы сегодня можем поблагодарить Бога, подумаем, за что мы можем поблагодарить Бога за эту неделю, за этот день. И тогда мы будем, копить, собирать в лукошко те переживания, за что мы благодарны Богу, где мы видим его. Это может где-то лучик солнца, который именно нам посветил, где-то еще что-то. То есть какие-то такие вещи можно приучить себя замечать, и тогда мы будем чувствовать больше его в жизни. А эмоциями можно почувствовать все, что угодно. Есть люди с эмоциональным спадом, но кажется, что эмоции надо все-таки проверять. Алекс, во время молитвы, в теплое время многие общины проводят крещение. Как правильно совершать этот обряд? Крещаемый сам погружается или его погружают? Все зависит от течения вод, от много от чего зависит. Наверное, так коротко не рассказать. И я не уверен, что должен быть определенный четкий совершенно обряд. То есть разное может произойти. Наверное, стоит отдельно об этом поговорить, может рассказать о истории вопроса, да, как это, чего оно есть пошло, как оно было во времена Ишуа, кто погружался, куда погружался, когда погружался, и тогда можно будет более подробно рассказать, то есть минимум минут на 30 разговоров, чтобы ответить хорошо. Господь дал дух опьянения. Господь сейчас может сделать с любой страной и человеком, которых решил наказать. Да. Как мы можем сказать, а сейчас Господь не может такое сделать? Он же не постарел, не покаялся. Он Господь, и он не изменялся. Конечно, он как тогда все мог, так и сейчас может. И я думаю, что целые народы, да, действительно так это происходит. Как понять, не мерою дает духа? То есть такой вопрос, на который хочется отвечать долго, и не рождается какой-то афоризм, которым можно легко ответить. Вам могут дать стакан воды, и это будет, стакан воды или бутылку, или, заказ доставляют бутылки, 20-литровые. У вас есть 20-литровая бутылка воды, а есть поток, как электричество или как газ, как водопровод. Открыли, и вот она течет. И Господь, когда открывается, нету, ничем, кроме вашего умения принять, не обусловлено, если так можно говорить, количество духа, да, не обусловлено сколько духа, какую меру духа вы получите. Я боюсь употреблять слово «количество» по отношению к Святому Духу, но образно говоря так. Дни очищения матери в наше время не актуальны, потому что в наше время нету храма, в который запрещено приходить нечистым. И так получилось, что поскольку у нас нету сегодня рыжей телицы, нету храма, все человечество, с точки зрения Аллахи, это в понятиях Аллахи, в понятиях еврейского закона, все человечество, нечисто, нечисто и мертвых. Для того, чтобы избавиться от этой чистоты, нужен пепел рыжей телицы, его нету. Поэтому, хотя женщина очищается, и она становится чистой для мужа и разрешенной мужу, она в этом состоянии еще не может войти в храм. Ну, храма и нет. И поскольку в храм она не идет, и поскольку она остается нечистой, нечистой мертвых, и еще много-много всего, то эти вопросы сегодня не актуальны. А какой пророк от пророчества для жителей того времени, что будет в далеком будущем? Это как посмертное благословение. Ну, действительно, если как, вот, представьте, я финансовый консультант или любой другой консультант, и ко мне приходит человек и говорит, вкладывать деньги вот во что-то там, или в каточный магнитофон, или нет. Я ему скажу, знаешь, через 250 лет, все это через 200, через 50 лет будут компьютеры, будет интернет, и про каточные магнитофоны никто знать ничего не будет. А через 800 лет, нет, на 800 лет просто никого не интересует. Но здесь, как сказать, когда ты смотришь, ты понимаешь, что вот эти вот египтяне, туда троеточие, такие-то рассеки, они Господу понадобятся. Что то, что с ними происходит, то, что они сейчас делают, это, как сказать, это часть Божьего замысла, и Бог их не оставит, и значит, мы не вседозволенно можем с ними поступать. Да, то есть очень часто, это как пример такой приводится, когда Моше убивает египтянина, он посмотрел направо и налево, ну, понятно, что он посмотрел, увидит, что нет никого, что никто не видит. Но Медрашит говорит, посмотрел в будущее, не будет ли из его потомства какой-то прок. И здесь, как бы говорится, да, смотрите, египтяне сейчас вас теснят, но и сейчас, в общем-то, и будет Египту переживать ужасные времена, но Египет Всевышнему еще понадобится. То есть учитесь понимать, что как бы, картинка она больше, чем вы ее видите. В этом связи, я думаю, что это ну, важно понимать. Я думаю, что Иешуа вообще не задается вопросом как бы, как сказать, очищения от чистоты мертвых или нет. То есть и одно неприменимо к другому. То есть отмывает ли Иешуа пятна кетчупа на рубашке? Нет. Это очищение относится к совершенно другому. То самое это не относится к храмовой чистоте или нечистоте. Ну, я думаю, что апостолы, как бы, когда шли в храм, они совершали очищение. Но это просто, как сказать, неприменимо сегодня. Нам незачем очищаться от нечистоты мертвых сегодня. Вот Алекс еще спрашивает о важности общины и говорит о том, что человек может чувствовать себя в общине по разным причинам некомфортно. Но все же быть частью, является ли исключением не быть частью общины? Я думаю, что не быть частью общения – это исключение. Сегодня, возможно, общение, которое будет происходить по интернету, куча народу, куча уроков, куча групп общения, где можно общаться и не обязательно ходить. То есть быть в общении с верующими, мне кажется, это необходимо. И в крайнем случае, конечно, ну, если человек вдруг оказывается там в тюрьме, в лагере, на необитаемом острове или еще по какой-то причине какой-то кризис переживает. Но, в принципе, человек должен быть в стане. Но сегодня это, возможно, не обязательно ходить в какую-то общину и вставать под власть незрелого руководства. Возникает вопрос, зачем? если человек проверяет себя и видит, что это не какие-то личные мотивы, не его гордость, не его дерзновение, и он видит, что многому может научиться вне общины, если община его как-то сковывает, а такое часто бывает, то тогда, наверное, трудно сказать, как, что является общим правилом. И снова приходит на ум евнух из Эфиопии, которого в те-то времена отправили вообще никуда. У него и интернета не было. То есть я думаю, что каждый случай отдельно должен рассматриваться. И я могу вам сказать, вы знаете, вот по юности вот, идешь в Ишеву по Иерусалиму, и синагог очень много, маленьких синагог. Есть синагоги йеменских евреев, есть просто какие-то синагоги вот, разные. И вот утром ты идешь, и у евреев принято молиться миньяном по 10 человек. И вот стоит на пороге человек и говорит, десятым зайдешь, зайдешь к нам десятым. Потому что были старики, которые молились, кто-то умер, кто-то уехал, и их уже не собирается 10. И можно сказать, ребят, а что вы, ну вот идите вон в соседнюю синагогу и там помолитесь, что вы здесь-то собираете десятого. И так он день за днем, год за годом, он стоит и ждет 8, 9, 10, собирает 10, чтобы эту общину сохранить. То есть община как место, где Богу молятся, где какое-то служение происходит, оно ценно. И ценно его сохранять. Но оно не превыше, то есть там будут происходить непонятно какие вещи, и если в этой общине будет не Тора, а какое-то другое учение, или если в этой общине вот этот десятый, который придет, ему не дадут молиться, как он привык молиться, скажешь, молись только по-нашему, то, конечно, десятый просто не зайдет больше. Да, то есть, да, есть ценность, кроме того, что есть ценность человеку в общении, есть ценность общины как место, где прославляют Всевышнего. Но, как сказать, самая важная ценность, да, что будет, если ты обретешь весь мир, но душу свою потеряешь. Если бывает такое, что ты идешь в общину, и хорошо тебе в общении, от осознания того, что ты чувствуешь себя обязанным, чувство долга тебя двигает, но вот снова как бы спрашивают, воплотилась ли в Иешуа жертва красной коровы. Это как нелегитимный вопрос. То есть, как сказать, то есть... Сама постановка вопроса, она, как сказать, она нелегитимна. То есть на этот вопрос нельзя ответить. Получается, что одним из признаков пришествия Машеха это разрушение Египта. Какое-то бедствие в Египте, да. Какое-то бедствие в Египте однозначно, да. Я хочу сказать по поводу жертвы Иешуа, что есть какие-то вещи, которые препятствуют нам прийти к Богу. И жертва за грех, она убирает эти препятствия, жертва умилостивления. Но, как сказать, все равно остается жертвой благодарности. Павел, как мы помним, приносит жертву, оплачивает жертву Назареем и так далее. То есть мы не можем рисовать схему и сказать, а вот это входит, а вот это входит, а вот это входит, а входит. То есть просто нет необходимости в красной телице сегодня в отсутствии храма. Нет такой необходимости. Поэтому спрашивать о том, а как бы воплотилась ли жертва саму по себе постановка вопроса, ведь это пепел, да, то есть и так далее. То есть, ну, как сказать, мы верим, наша вера, она очень христоцентрично, да, то есть мы все и во всем хотим видеть Машеха, но, как сказать, мне кажется, что так ставить вопрос просто неверно, потому что задача Машеха была в чем? Не быть самой крутой, мега-крутой жертвой, дело не в этом, а в том, чтобы дать возможность любому человеку приходить ко Всевышнему не на этой горе, не на той горе, да, вот, то есть периоды очищения в храме – это все совершенно другое, то есть оно как бы из другой оперы, поэтому одно с другим смешивать, на мой взгляд, нелегитимно. Хотя, конечно, когда каждый раз, когда читаешь о родителейце, говорят, а вот здесь же очень много схожего с Ишуами, за городом принесено и так далее. Параллели, конечно, можно увидеть, да, и... Но я могу сказать, что в жертве Ишуа есть все, что необходимо человеку для приближения ко Всевышнему. Скажем так, говорить о том, то есть сама постановка воплотилась ли жертва, мне кажется, ну, нелегитимной. Ну, вот, вроде бы все вопросы отвечены. Завтра на том же месте, в тот же час, будем с Божьей помощью читать 20 главу. Всем спасибо и шалом.